Лайла Бантлайн неторопливо проезжала на велосипеде по уже притихшим улицам почти нереально красивого района Пискунтьюта. Каждый особняк, мимо которого она проезжала, походил на сон, ставший явью, и стоил уйму денег. Владельцам особняков работать никогда не приходилось, и детям их работать не приходилось. Они и так ни в чем нуждаться не станут, если только против них не поднимут бунт. Впрочем, никто бунтовать не собирался. Прелестный особняк Лайлы в георгианском стиле стоял на самой набережной. Войдя в парадное, она оставила свои новые книжки в холле и потихоньку пробралась в кабинет отца, вечно лежащего на диване, взглянуть, жив он или нет. Она непременно каждый день заходила к нему. «Отец!» Утренняя почта лежала на серебряном подносике на столике у изголовья. Рядом стоял стакан виски с содовой. Пузырьки уже не поднимались со дна. Стюарту Бантлайну еще не было 40, он был самым красивым мужчиной в городе. Кто-то назвал его «помесью Гэри Гранта с фарфоровым пастушком». На его плоском животе лежал тяжелый том, железнодорожный атлас времен Гражданской войны, подарок жены, стоивший $57. Гражданская война была единственным его интересом в жизни. «Папа?» Но Стюарт не пошевельнулся. Отец оставил ему в наследство 14 миллионов, нажитых главным образом на табаке, и капитал этот расцветал, рос, скрещивался с другими капиталами, его удобряли и подкармливали в теплицах банков Бостона и на их гидропонических денежных фермах, ведавших основными капиталами. И капитал давал побеги — $800 тысяч в год с того дня, как его положили в банк на имя Стюарта. Дела шли отлично. Больше ничего Стюарт об этих делах не знал. Иногда у Стюарта пытались получить деловой совет, и он, как правило, решительно заявлял, что предпочитает всем акциям полироид. Собеседники обычно находили такой ответ весьма толковым, хотя на самом деле Стюарт понятия не имел, есть у него акции полироид или нет. Дела за него вели банк и адвокатская контора МакАлистер, Робджент, Рид и МакГи.
«Папа?»
«М-м-м?»
«Пришла посмотреть, как ты?» «Все в порядке», — сказала Лайла.
«Угу», — промычал он неуверенно, приоткрыл глаза, облизал губы. «Все хорошо, детка.
Ну и спи спокойно». И он заснул. Он и вправду мог спать спокойно, так как его дела велись той же конторой, что и дела сенатора Розуотера, и велись с тех самых пор, как он осиротел в 16 лет. Занимался его делами сам МакАлистер. В последнее письмо с отчетом старый МакАлистер вложил некое литературное произведение под названием «Идейный раскол в лагере друзей-единомышленников». Книга вышла в издательстве «Сосны» при свободной школе в Колорадо-Спрингс, почтовый ящик 165, штат Колорадо. Сейчас брошюра служила закладкой в железнодорожном атласе. Старый МакАлистер постоянно посылал Стюарту литературу, где козни социалистов противопоставлялись идеям свободного предпринимательства. Так как 20 лет тому назад к нему в контору ворвался юный Стюарт, и, сверкая глазами, заявил, что капиталистическая система никуда не годится, и что он сам намерен раздать все свои деньги беднякам. Тогда МакАлистеру удалось отговорить порывистого юнца от его намерений, но старик до сих пор беспокоился, как бы у Стюарта не наступил рецидив. Вот он и посылал брошюры с профилактической целью. Однако МакАлистер зря беспокоился. И в пьяном состоянии, и в трезвом, с брошюрками или без них, Стюарт был безоговорочно предан свободному предпринимательству. Ему не нужны были такие брошюры, как «Идейный раскол в лагере друзей», написанное, очевидно, неким консерватором в виде письма к воображаемым друзьям, которые незаметно для себя стали социалистами. И от того, что Стюарту это было ни к чему, он даже не прочитал, что автор писал о тех паразитах, которые пользуются помощью всех благотворительных организаций и получают социальное обеспечение в разных видах. А говорилось о них вот что. «Принесла ли наша помощь пользу этим людям? Присмотритесь к ним внимательно. Возьмем типичного представителя тех, кого мы своими руками создали, пожалев их. Что мы теперь можем сказать третьему поколению людей, которые уже давно привыкли жить за счет нашей благотворительности? Исследуйте внимательно, что мы с ними сделали». Взгляните, кого мы породили и кого и сейчас порождаем. Их миллионы, даже во времена всеобщего благоденствия. Эти люди не работают и работать не желают.
Они бездумно опустили руки, в них нет человеческого достоинства, нет самоуважения. На них ни в чем нельзя положиться, и не потому, что они злы, но просто от того, что они, как стадо, бесцельно бродят по земле. От долгого бездействия у них атрофировалась способность мыслить, способность глядеть вперед. Поговорите с ними, послушайте их, поработайте над ними, как работаю я, и вы с ужасом поймете, что они потеряли всякий образ человеческий, хотя и стоят на двух ногах и, как попугаи, повторяют: «Еще подайте мне, мне мало, мне не хватает». Других мыслей у них нет, больше они ничему не научились. И в эти дни они высятся перед нашим взором, как грандиозная карикатура на Homo sapiens, суровый и страшный образ той действительности, которую мы сами создали ложным своим состраданием. Вот они, живое пророчество того, какими очень многие из наших ближних еще могут стать, если мы будем идти тем же курсом. И так далее. Впрочем, Стюарту все эти рассуждения были нужны, как собаке пятая нога. Он давным-давно покончил с ложным состраданием, покончил и с вопросами секса, да и гражданская война, честно говоря, ему давно осточертела. 20 лет назад у Стюарта с МакАлистером состоялся тот самый разговор, который повернул Стюарта на путь консерватизма.
«Значит, вы хотите стать святым, молодой человек?»
«Я не то говорил. Надеюсь, вы поймете меня правильно. Скажите, мое наследство находится в вашем ведении, и эти деньги я не сам заработал?»
«Отвечаю на первый вопрос. Да, в нашем ведении находится капитал, который вы унаследовали. В ответ на второй вопрос скажу так. Если вы пока что ничего не заработали, вы впредь будете зарабатывать. Непременно будете. Вы принадлежите к семье, которая создана для того, чтобы к ней текли деньги и все, что ей требуется. И даже больше. Вы получите неограниченную власть, мой мальчик, потому что вы рождены для власти. Но, конечно, и власть может стать настоящим адом.
Все может статься, мистер МакАлистер, поживем увидим. Но вот о чем я вам хочу сказать. На свете столько несчастных людей, а деньгами можно облегчить их страдания. А у меня этих денег больше, чем мне нужно. Вот я и хочу помочь этим беднякам, накормить их как следует, одеть, поселить в хорошие дома и не откладывать это дело.
А как же вас прикажете называть после таких благодеяний? Святым Стюартом или же Пресвятым Бантлайном?
Я к вам не для того пришел, чтобы вы надо мной издевались.
А ваш отец не для того назначил нас поверенными в ваших делах, чтобы мы вежливенько соглашались со всем, что вы тут наговорите. И если я, по-вашему, говорю с вами невежливо и бесцеремонно насчет того, не причислить ли вас к лику святых, то лишь потому, что мне столько раз приходилось вести с такими же юнцами те же глупые разговоры. Главная задача нашей конторы — предупреждать всякие проявления святости у наших клиентов. Думаете, вы исключение?
Нет, таких много. По крайней мере, раз в год к нам является один из тех, чьим капиталом мы ведаем, и заявляет, что хочет раздать свои деньги беднякам. Обычно он только что окончил первый курс какого-нибудь прославленного университета. Год был для него знаменательный. Тут он впервые услышал о невероятных страданиях во всем мире. Услыхал он и о том, какими преступлениями создавались богатства многих семей. Впервые его, верующего христианина, по-настоящему ткнули носом в Нагорную проповедь. Он сбит с толку, он чуть не плачет, он сердится. За могильным голосом он вопрошает, как велик его наследственный капитал. Мы ему сообщаем, он бледнеет от стыда, даже если его богатство добыто самым честным и невинным путем. Например, выработкой и продажей прочной прозодежды для рабочих. Или, как в вашей семье, выделкой щеток. Если не ошибаюсь, вы только что проучились год в Гарварде, великолепный университет. Но когда я вижу, какое влияние он оказывает на некоторых молодых людей, я себя спрашиваю, как они смеют учить состраданию и не касаться исторических фактов. А история учит нас одному, дорогой мой мистер Бантлайн, и только одному — раздавать деньги и вредно, и бессмысленно. Бедняки становятся нытиками от того, что им всего мало, а те, кто раздает деньги, сами становятся неотличимы от этих полунищих нытиков.